Дорогие братья и сестры, садитесь поудобнее, разговор будет интересный. Мы прочтем для начала из книги чисел 16 главы, прямо с самого начала. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Руимовы, восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилю 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Представляете себе, вот Моисей, наделенный такой властью, который беседовал с Господом и так далее. Ну и, собственно говоря, никто другой не был инициатором того, что весь этот народ оказался, он с Господом эти вопросы решал и передавал народу. И вдруг появился у людей желание, ну, оспорить его власть, занять какую-то другую позицию. Хотя написано, что люди все, которые были, они все были уже наделены определенной властью. Они были именитые, но они восстали. Им было этого мало. Они хотели восстать на Аарона и оспорить его право быть священником. Но вопрос даже не в том, чем это закончилось. Но закончилось это плачевно. Потому что все вот это вот, все перечисленные здесь люди, помимо 250 человек, они просто вместе со своими жилищами и так далее ушли под землю, как мы знаем. А 250 человек попалило там огнем сверху. Но самое главное, что на самом деле их там было, насколько я помню, 4 с лишним тысячи или 47 даже тысяч, я не помню, там в конце этой главы написано, что это было непросто, было очень много людей. И потом началось поражение в стане Господнем, и эти люди все, кто был замешан и кто чувствовал, что он, ну вот в нем вот было вот это вот противоречие, были замешаны в этом мятеже, все понесли за это такую тяжкую расплату. И вот я думаю, ну, я со вчерашнего вечера, я все время думаю на эту тему. Почему? Я думаю, вот почему. Потому что я в очередной раз стал собирать информацию по источникам нашей там, вот, семьи, для детей, для их будущего. Я считаю, это чрезвычайно важно. Почему? Ну, вот я вам говорю, что в наше время неприлично и нехорошо было говорить о своем происхождении. Было хорошо, когда ты вообще пролетариат и не знаешь вообще своих корней. Там было все так сильно замешано в прошлом. И поэтому так как бы нам в наследство досталось такое, что мы, ну, большинство людей, дальше своей мамы и папы, дедушку, бабушек, ни у кого. Ну и очень просто рано умирали, и ни у кого не было толком. Никакого родства не было. Для меня это было чрезвычайно важно всегда. Я хотел знать, кто я. Ну вообще, откуда я? Почему я? Почему я такой? Почему я не такой? С кого брать пример? Ну вот то, что ты носом тычешься, и кажется, что это вот все, что у тебя есть. Мне всегда этого хотелось. Ну и вот поэтому я стал вот эту информацию, продолжаю собирать. Это она еще это не закончила. У меня там целая бездна еще информации. И вот я был просто вчера вечером, я поражен. Ну, такой большой диапазон, например, казачья станица и еврейское поселение где-то там под названием Громоклей на Украине. Ну, казалось бы, как эти люди могли, вот их потомки, через какое-то время так прийти и соединиться и стать одной семьей? Это вообще кажется совершенно немыслимо. Что объединяет людей? Как эти пути, говорят, пути Господни неисповедимы. Это действительно так. Как это все получается, что люди объединяются, становятся, ну вот, например, греко-татарская наша семья. Это тоже что-то совершенно невероятное и необъяснимое. Но оно, тем не менее, осуществилось. Сейчас это как бы все естественно. И, ну, понимаете, да, в этом есть какое-то чудо. И вот сегодня я открыл в поиске места Писания о том, что проповедовать. И вот это вот первое, что мне открылось, это вот эта вот ситуация с этим бунтом против Моисея. Что объединяло этих людей? Что их объединяло? Что вдруг стало причиной для того, чтобы в них возникло это противоречие или бунт внутри в их сердце, что они пошли на открытое неповиновение? Что их объединяло? Недовольство, ропот? Или другой такой случай, вот как, например, притче, да, которую рассказал Иисус о винограднике и виноградарях, злых виноградарях, так называется. Вот послушайте, дорогие мои, ну вот пришли люди наниматься. Вот ты, например, виноградарь. Но они же не просто так пришли, они единомышленники. Эти люди пришли единомышленники, у них изначально, может быть, или нет, но они, когда сложились определенные обстоятельства, у них появились одинаковые мысли. Там не написано, что они между собой спорили, как, например, эти братья, которые Якова продавали, да, один говорил, давай убьем, говорит, да нет, давай не будем убивать, там, между ними и было какое-то противоречие, а эти единогласно постановили, давай мы этих выгоним и оставим урожай себе. Откуда это единогласие? Как они вместе объединились? Почему среди них не попался один хороший человек? Вы не думали об этом? Как это так бывает, что люди оказываются вместе? Да, очень интересно. Как мы оказались вместе? Это очень интересный вопрос. К нам. Как мы-то сами оказались вместе? Что нас объединяет? Мы, в принципе, ничего не объединяет. Никакой юридической нету у нас, ну, как бы, основы нашего совместного существования. Мы просто приходим регулярно в одно и то же место и называем друг друга братьями, сестрами. Это тоже какое-то чудо, правда, да? Итак, как люди объединяются? По интересам? Вопросительный знак. Это вопрос. По интересам. Я думал... Это правильно будет, если я скажу, люди объединяются по интересам или нет? И потом подумал, что правильно будет сказать так, людей объединяет тяга к чему-то. Любовь или тяга к чему-то. Тяга к чему-то. Тяга. Что такое тяга? Почему это очень важно, что это тяга? Потому что это не просто пассивно, но оно активно для тебя, оно притягивает тебя. Ты где-то не можешь стоять на месте, это тянет тебя. Людей объединяет тяга к чему-то. Если вы посмотрите на этих людей, которые вот виноградари, их к чему тянуло? Я думаю, что их просто тянуло, у них такое криминогенное мышление. Их тяга тянула ко злу. Если бы они не сделали зло в одном виде, они бы сделали его в другом виде. Это просто тяга ко злому. Ну, мне так кажется, да или нет? Если бы они не сделали это преступление, они бы сделали другое преступление. Итак, тяга. Тяга какая может быть? Я для себя определил, что тяга может быть к низменному, как у этих самых людей. Тяга к низменному. Вот к самому-самому низменному. У меня, например, было несколько собак. У вас были собаки? У кого были собаки? Собаки. Вот одна была у меня собака, звали его Чапа. Вот если Чапу я выпускал, он обязательно находил какую-нибудь дохлятину на улице и ложился, и в ней весь вот так вот купался, весь вот вымазывался в этой гадости. Потом приходили его, искупаешь его, выстираешь, все, он стоит такой несчастный в чистом одеяле, это мама его причешет и так далее. Все, Чапа идеальный. Как дверь открылась, только с поводка его спустил, он бегом бежит. Где он по запаху находится, эта вонь, и в ней... Это тяга к низменному у человека то же самое. Бывает. Вот все хорошо ты будет у человека. Нет, он обязательно найдет какую-нибудь гадость и в ней вывозится. Весь вывозится. Кстати говоря, я не знаю, может быть, это болезнь. Ну, может, это какие-то физиологическая потребность у него была. Я не знаю. Может, у него что-то там чесалось или еще. Я не знаю. Но и в человеке, которым... Я просто констатирую факт. Вот в человеке я знаю несколько, ну, по крайней мере, не слишком много в моей жизни, и слава Богу, встречал нескольких людей, которые ведут себя как Чапа. Вот сколько ты его не умывай, он обязательно найдет после этого гадость, которую он вывалится. Тяга может быть к естественному. Ну, это совершенно нормально. Да?
Голод называется.
Да, тяга, естественно, ты хочешь кушать, никуда ты не денешься. И вот как бы мы ни жили, например, настает такой момент, ну вот, например, наши дети, когда ты смотришь на них, ну вот, на Семочку, например. Ну, естественно, его потребности какие? Он хочет кушать. Вечером я с ним разговариваю, мы всегда, слава Богу, еще до сих пор молимся, у него рот набит. Чем ты там, что ты ешь? Он все время что-то ест. Ну, это естественные потребности. Сейчас у него такие естественные потребности. Но потом мы приходим в такое положение, когда они растут, и смотришь, естественная потребность у него жениться. Подождите, может быть, Семе еще рановато, но мы уже прошли этот период, уже Кирюше уже тоже скоро нужно будет. У него появились естественные потребности, которых раньше не было. И мы не можем сказать, что эта тяга плохая. Мы не можем сказать, что это плохая тяга. Это чрезвычайно важно. Это естественные наши потребности, они исходят из нашего существования на Земле. Мы в такой форме существуем. Это наши естественные потребности. Они не являются низменными. Я хочу это подчеркнуть. Если вы справляете свои естественные потребности, это не значит, что вы живете низменными делами. Нет, нет. Это может быть высоким. Вот ваша тяга может быть к высокому. Что такое высокое? Ну, высокое – это, ну, скажем, искусство. И это одно другое не заменяет. Вот опять-таки, если, ну, немножечко экскурс в прошлое моей семьи, ну, вот я думал, например, вот мой прадед, там, ну, в начале, скажем, века 20-го, да, вот он был здесь, на территории Узбекистана, инженером, железнодорожником, путестроителем. Хотя первая железная дорога, в 1895 году была построена в России. Это прямо только что испеченное. То есть стать инженером за такой короткий срок, то есть где-то человек... А в это время было полно революционеров, которые занимались, ну, каким-то, как вот эти разбойники, они занимались другими делами, как свергнуть эту власть, как бы поставить другую. И были какие-то другая тяга. А у этого человека была тяга строить железную дорогу. И поэтому, может быть, он был единственный инженер на всю Среднюю Азию, а может, ну, не знаю, который был. И его задача была построить железную дорогу в Средней Азии. Или тяга к искусству. Это разве плохо? Кто-то пишет музыку. Это тяга. И он отказывает себе в естественных потребностях. Правильно, да? Часто бывает так, что даже не ест, не пьет, потому что пишет музыку, его тянет к поэзии. Кто-то пишет, например, известный Габриэль Гарсия Маркес. Жена его продала последнее платье, когда он дописывал роман «Сто лет одиночества». Последнее платье для того, чтобы можно было отправить по почте этот роман. И этот роман дошел до редактора, и был издан, и он получил Нобелевскую премию за этот роман. Представляете себе? Габриэль Гарсия Маркес. Но так или иначе, то есть человек отказывал, и вместе с семьей он дописывал этот роман. Тяга к высокому. Но не надо путать тягу к высокому с тягой к возвышенному. Потому что, когда возвышенным, мы считаем, это единственная тяга, это тяга к Богу. В исполнение, то, чего не хватает, душа твоя никогда не удовлетворится ничем, кроме как отношением с Богом. Пока у тебя не удовлетворено это главная тяга, все остальное будет неправильно в жизни. Я так считаю. Поэтому я считаю, что есть четыре вида, да, на сегодняшний день. То, о чем я говорю, это тогда, когда у человека есть тяга, во-первых, к низменному, потом к естественному, высокому и возвышенному. Слава Богу. Мы здесь благодаря тому, что в нас есть тяга к возвышенному. Слава Богу. Итак, дальше, что очень важно, эту мысль проследим. Итак, тяга приводит тебя в соответствующие ситуации. Твоя тяга приводит тебя в соответствующие ситуации, в определенные места и в определенные сообщества. То есть твоя тяга приводит тебя в определенные ситуации, в которых ты мог бы не оказаться, но оказался. В силу твоей тяги. И ты там оказался не потому, что, ну, как бы, кто-то тебя силой туда. Ты идешь сам туда. Ты сам туда идешь. Представляете себе? Не как-нибудь, не силой тебя туда притянули. Но ты там оказался, потому что это твоя тяга. Дальше. В определенные места. Человек оказывается в пивной по своему собственному выбору. Вы согласны с этим? И в церкви он оказывается по своему собственному выбору. Человек оказывается в театре по своему собственному выбору. Но это выбор, понимаете, да? Кто-то, может быть, делает выбор за меня. Например, мама она сделала выбор, что я буду заниматься музыкой. Но я очень жалею, что я бросил. Но для меня это было совершенно непонятно, потому что я один во всем доме занимался музыкой. Все остальные играли в ошички. И там еще что-то. Понимаете, да? В наше время это было. Но у мамы было такое желание, что я буду. Но это не было моим желанием. Понимаете, да? А сейчас я очень жалею, что я не выучился до конца. И вот представляете себе, после того, как я бросил эту музыкальную школу, да, я забыл абсолютно все. До 7 класса вообще ноль. Вот я смотрю на клавиатуру и в ней ни бельмеса не понимаю. Вот все стерлось. Почему? Не моя тяга. Вот не было у меня никакой тяги к этому. Хотя у меня хороший слух, я там пел там и так далее, играл на гитаре, но вот это пианино для меня, оно совершенно непонятное какое-то сооружение было. Но меня заставляли на нем играть. Итак, это очень важно. Мы можем находиться в низменном сообществе, но твоя тяга влечет тебя к другой жизни. Это на примере мы можем, я во время, когда мы были на сборах, туда приезжала все время Кристина со своей семьей, со своими детками туда приезжала. Это было для меня, это здорово, во-первых, потому что они как не приедут, дед там. То есть мы с утра мы на Амирсай, они приезжают, и мы там. И вот они сначала Аишу привезли, потом привезли Ильяса, и я с ними катался, в общем, учил их кататься. И вы знаете, это настоящее счастье для меня. Почему? Потому что, вот, например, Ильясик. Вы же знаете наши отношения там, с Кристиной, да, Ильясик. Я отношусь к нему как к внуку. Но я понял, что он относится ко мне еще лучше, чем я к нему. Потому что, когда его там поставили на лыжи и начал Амир его катать, он орал: «Отдайте меня деду!» И когда я стал с ним кататься, мы подъезжаем к этому креслу, куда мы садимся, он кричит: «Это мой дедуля! Это мой дедуля!» Он всем рассказывал: «Это мой дедуля! Он раньше был спортсмен!» А теперь он тренер, он всем рассказывал про меня. Я думаю, а у меня прямо слезы на глаза наворачиваются. Я думаю, ведь это как? Судьба Кристины, она заключается в том, что она находилась в совершенно низменном сообществе. И то сообщество, которое окружало ее, было невыносимым для нее. Но ее тяга, когда она в 6-летнем возрасте написала письмо Богу и сказала: «Я не хочу так больше жить». Бог услышал ее молитву и изменил ее жизнь. Я думаю, вот они проезжали, а Амир мне говорит: «Ну что, дядя Зима, как я ее одел?» Она действительно в таком костюме, он с гордостью так гордится. Я говорю: она же молилась 6 лет о другой жизни. Вот она настала. Они могут себе, сейчас, вы можете себе позволить то, о чем раньше. Она могла только иметь представление. Не то, что осуществить свою жизнь, но просто думать, что как-то так люди живут. Все это стало реальностью для нее. То есть человек может находиться в низком сообществе, при этом в нем может быть тяга к высокому и к возвышенному. Согласны с этим? Ты можешь находиться в естественных обстоятельствах, но это совсем неплохо. Вот человек, когда он строит свою семью, ему приходится решать естественные обстоятельства своей жизни. Естественные обстоятельства. Или, например, служба в армии. Это естественные обстоятельства. Пришло время служить в армии. Никуда ты не денешься. Это естественное обстоятельство не является, как я уже сказал, каким-то грехом и чем-то низменным. Ты находишься в естественных обстоятельствах. Вам нужно что? Решать свои вопросы со своей женой. Вам нужно научиться жить, решать какие-то совместные дела, конфликты разрешать, а они обязательно будут. Решать, что нужно купить сковородку или не нужно покупать сковородку. Нужно научиться делить деньги или не делить деньги. Это плохо или нет? То человек, у которого нету таких вопросов, он говорит: «Вы как между собой разговариваете? Бог на вас смотрит. Вы подумайте, как вы разговариваете между собой». Это естественная жизнь. Вы не можете сейчас просто сказать. Сейчас человек находится в естественной фазе своей жизни, естественной фазе своего существования. Берешь ребенка, он плохо себя ведет, ты снимаешь с него штаны, берешь ремень и даешь ему по заднице. Какое ты имеешь право наказывать своего ребенка? Бог так тебя не учит и так далее. Это естественная жизнь. Вы никуда не можете от этого деться. Но при этом у вас может быть тяга к возвышенному, и при этом у вас может быть тяга и к низменному. Вы согласны с этим? Кто-то проходит эти моменты в своей жизни нормально и продолжает там хранить верность своей жене. Кто-то плюнул на все, да на кой мне это надо? И пошел дальше, как он раньше был в пивной, и дальше там оказался. Как он раньше гулял по другим, так сказать, девушкам, он и дальше туда пошел. То есть от естественного к низменному или от естественного к возвышенному. Это у каждого человека есть выбор, есть путь. В какой ситуации ты находишься сейчас? Что ты, возможно, считаешь грехом в своей жизни или еще что-то? Просто подумай. Твоя тяга, она влечет тебя туда, в другое состояние, возможно. Ни одно состояние в нашей жизни не является постоянным. Ни одно из состояний не является постоянным. Мы постоянно движемся. Ты можешь находиться в возвышенных обстоятельствах, но твоя тяга ведет тебя к низменному церкви. Опять-таки, я прошу прощения от тех, кто уходит, говорят, или хорошо, или никак не говорят, но в моей жизни оказалось так, что вот моя бабушка родная, Дарья Терентьевна, она стала верующим человеком, и я считаю, что вот она основа всей нашей семьи. По ее молитвам мы все стали верующими. Когда она умерла, не было ни одного верующего в нашей семье. Представляете себе, закрыла глаза, никто, не было ни одного члена церкви, а сейчас все. Это, конечно, чудо. Но ее муж тоже был верующим. Окончил в пьянстве и в забвении. Представляете себе? То есть человек находился в лоне церкви, а потом оказался вне церкви и погиб. К чему это все? Вот к чему. Когда ты ходишь куда-то, в какое-то сообщество, в какие-то обстоятельства, какую-то область своей жизни, да, она может быть, как я вам сказал, низменная, естественная, высокая или возвышенная. Когда ты туда входишь, ты открываешь путь всем тем, кто находится у тебя в фарватере. Знаете, да, что такое фарватер? Вот если судно плывет, оно, ну, там может быть мели, там могут быть мины, если это военный фарватер или еще что-то. То есть флагман указывает путь. Флагман. А за ним в фарватере идут мелкие суда. И фактически выбор пути у флагмана отражается на всех тех, кто оказывается за тобой. Когда ты прокладываешь путь куда-то, в какое-то сообщество или в какую-то жизнь, в какие-то обстоятельства своей жизни, ты открываешь путь всем тем, кто у тебя в фарватере. Кто это могут быть? Это могут быть твои дети. Это могут быть члены твоей церкви. Это могут быть твои воспитанники, ученики. Ты показываешь им то, чего они раньше не видели и не знали. Особенно это касается детей. Куда ты вошел сам, туда войдут и твои дети вместе с тобой. И то, чего раньше они не знали, они научатся в этом сообществе. Может быть, это не их личная тяга, но они оказываются там, куда ты приводишь их. И они берут с тебя пример. И они думают, что это и есть тот стандарт жизни, который ты им предлагаешь. Ты потом изменишься. Возможно, ты потом изменишься. Ты оказался в низменном состоянии в каком-то, да? И за тобой туда пришли дети, пока ты был в низменном состоянии. А после этого ты покаялся, и ты пришел в церковь, и стал молиться Богу. И потом ты молишься: «Господи, за что это мне? Спаси моих детей!» А они пока еще не поняли. Они не разобрались еще в твоей жизни. Они живут в том низменном, куда ты их привел. Что они видели, они еще пока не разобрались. И ты молишься и думаешь: а может быть, они никогда оттуда не выкарабкаются? Может быть, они так и не разберутся? И это будет горем или несчастьем для человека, который туда их привел. Поэтому это чрезвычайно важно понимать, что мы ведем за собой людей. Люди смотрят на нас, и они берут с нас пример. И они оказываются там же, где мы. У нас есть определенная власть и влияние на людей. Выбирай то или другое. Не все могут вовремя остановиться. Но наша власть или как бы наше влияние, оно остается через годы, через многие годы. Вот я хочу еще раз сказать опять про нашу семью и про бабушку Дашу. Этот человек, можно сказать, мы все уверовали, потому что она за нас молится. Я с этим не спорю, я согласен. Но на самом деле это не так, потому что она указала мне путь, хотя я его не понимал. Будучи маленьким мальчиком, она мне говорила о Боге. Я свои первые представления о Боге получил от нее. Понимаете? Это были первые основания, хотя никто больше в нашей семье мне не говорил о Боге. Наоборот, отец мой был строгим атеистом до конца своей жизни. И так далее. Я вообще думал, что этого даже невозможно быть верующим. Наверное, я с ума сошел, что я молюсь. Но я открыл для себя Бога посредством ее. Значит, она так или иначе открыла мне путь туда, куда я даже не думал, что я туда войду. Понимаете? И ее влияние, оно таким образом продолжает действовать до сегодняшнего дня. Хотя она уже давным-давно с Господом, но ее влияние, оно дало возможность Богу работать со мной. Дало возможность мне войти в такие обстоятельства, в такое сообщество людей, где я смог изменить свою жизнь. И своей горькой жизни, и своей низменной жизни, и естественной жизни я стал стремиться к возвышенной жизни и пришел в нее. Слава Богу! Представляете себе? Итак, не думайте о том, что все закончено сегодня. Ваше влияние на людей продолжается через десятилетия, а может быть и через столетия. Недаром там говорится, что проклятие распространяется до третьего, четвертого рода, но благословение на тысячу родов продолжается. Поэтому если в вашем сердце есть стремление к возвышенному, это главное, что есть в вас. И где бы вы ни находились, в каком бы состоянии вы сегодня ни находились, ищите в себе эту тягу к возвышенному. И пусть это будет главное в вашем сердце, чему вы потакаете, что вы в себе воспитываете и к чему вы ведете себя и своих детей. Вопрос спасения человека, вечной жизни – это вопрос вашей тяги. Почему? Потому что Александр Тимофеевич связывал, как Бог будет отбирать людей от земли. Даже если это мертвые или не мертвые, но все, как все вознесутся к Господу. И живые, и мертвые. Каким образом? Он говорит, а представьте себе, на металлургическом заводе, у нас вот в Бикабаде есть такой завод, куда весь металлолом свозят, и там не поймешь, где алюминий, где какой металл. А потом подносят магнит огромный. И к магниту примагничивается только тот металл, в котором есть содержание стали, где магнетизм действует на них только. А на цветные металлы это не действует. Все остается внизу, цветные металлы, а весь черный металл, он прилепляется к магниту. Если в вас есть тяга к Господу, написано даже, как головня, из огня. Если хоть маленькая тяга есть, то Господь, Он забирает. Потому что в тебе есть тяга. Но на сегодняшний день ты не справился. На сегодняшний день ты упал. На сегодняшний день есть проблемы в твоей жизни. Ты решаешь свои естественные вопросы. Но если в тебе есть тяга к Богу, то Господь обязательно тебя спасет. И это не от нас зависит. За это спасение заплачено Иисусом Христом, Господом нашим. Только так работает спасение человеческой души. Итак, дорогие мои, я хочу помолиться за каждого о том, чтобы мы все ответственно жили, не отчаивались в своих обстоятельствах, в которых вы находитесь. Мы все сюда собрались, потому что в нас есть тяга к Господу. Давайте пусть это будет главным, что есть в нашей жизни, чтобы нам всегда ориентироваться на Господа и ожидать этой встречи с Ним, когда Он призовет свою церковь, как угодно Ему, или живыми, или воскресшими. Для нас это не важно, лишь бы быть с Господом, потому что наша главная тяга туда – вечность, небеса. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, в этот день Ты призываешь нас к ответственности, чтобы мы ответственно следили за тем, куда мы идем, и чтобы мы возгревали в себе тягу, Господь, и желание, и стремление приближаться к Тебе. Благослови, Господь, наше сердце, чтобы в нем было это главным. Мы на Тебя уповаем и благодарим Тебя за сегодняшний день, напоминание Твое. Аминь.